Господин Крамер, критически важные местные выборы в Грузии близятся к завершению. Бывший президент страны Михаил Саакашвили в тюрьме. Оппозиция проиграла так называемый референдум о созыве внеочередных парламентских выборов. Грузинская мечта взяла больше 43% голосов. Что дальше? Октябрьские выборы разрядили политическую напряженность или, наоборот, создали больше места для нестабильности?
За первым туром выборов последует второй в конце октября. В целом, ряде городов выборы мэров. Это значит, что будет существенная политическая конкуренция. Другой вопрос, который многое перекрывает, это, конечно, возвращение и арест Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии. Он в канун выборов распространял твиты, в которых бросал вызов правительству, чтобы они пошли за ним, и они это сделали. Думаю, вернувшись, Саакашвили принял не лучшее решение. Но я также думаю, что его арест был ошибкой со стороны правительства. Поэтому, полагаю, до второго тура выборов власть должна его отпустить и дать возможность вернуться в Украину. Сегодня он гражданин Украины, а не Грузии. Все, как оппозиция, так и власть, должны сосредоточиться на насущных вопросах, которые имеют значение для граждан Грузии. Боюсь, что этого не случится, если в стране сохранится такая поляризованная и персонифицированная политическая ситуация.
Вернется ли в повестку дня требование созыва внеочередных выборов после вторых туров в крупнейших городах страны, вне зависимости от того, с каким результатом они завершатся?
Это сложно сказать по двум причинам. Во-первых, грузинская мечта, во всяком случае, в первом туре взяла 46,7% голосов. И это больше, чем 43%, что, согласно соглашению с ЕС от 19 апреля, стало бы триггером для назначения досрочных парламентских выборов. Второе то, что грузинская мечта вышла из соглашения несколько месяцев назад и говорит, что больше не связана этими обязательствами. Затем оппозиционная ЕНД подписала соглашение после того, как из него вышла грузинская мечта. Поэтому вызовом будут не 43%, хотя оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы. Главным вызовом будет то, чтобы у всех участников во втором туре были равные возможности. Боюсь, что во втором туре не будет столько наблюдателей, особенно международных. Была серьезная делегация международных наблюдателей в первом туре, что необычно для муниципальных выборов. Но, думаю, это отражало важность этих выборов и обеспокоенность тем, куда движется Грузия.
Вы упомянули о драматическом возвращении в Грузию бывшего президента Михаила Саакашвили, который сейчас сидит в тюрьме. С его стороны это был верный расчет или просчет? Многие считают, что бывший президент недооценивает, насколько изменилась страна с тех пор, как он уехал. Томас Девал, старший аналитик Центра Карнеги, в интервью «Радио Свобода» отметил, что, цитата, «он думает о себе как о спасителе, который может вызвать еще одну революцию роз. Но, честно говоря, не думаю, чтобы грузинское общество это интересовало», конец цитаты. Вы согласны с такой оценкой?
Do you agree with this assessment?
Думаю, Саакашвили рассчитал, что его возвращение станет провокацией. В определенной степени так и получилось. Полагаю, что его приезд привел больше сторонников ЕНД на выборы 2 октября. По-моему, это так. Но не думаю, что провокация – это то, что нужно стране. Знаете, я считаю, что он заслуживает огромной признательности за достижения времен своего президентства. Это не было безупречным президентством, конечно. И события ноября 2007 года тому подтверждение. Но он разобрался с коррупцией и многими другими вопросами, помог Грузии установить более тесные связи с Западом, особенно с Соединенными Штатами. Критики скажут, что эти связи были излишне персонифицированы между тогдашним президентом США Бушем и самим президентом Саакашвили. Но, думаю, ему бесспорно следует воздать должное за то, что он повел Грузию в евроатлантическом направлении. Кроме того, его заслуга – мирная передача власти команде грузинской мечты по итогу выборов 2012 и 2013 годов. Поэтому в этом смысле, думаю, Саакашвили заслуживает большой признательности. Но Грузия ушла вперед и существенно изменилась. Вместе с тем, партия, с которой он тесно ассоциирован, показала второй результат на выборах. Если посмотреть на цифры муниципальных выборов 2017 года, парламентских 2020 и местных выборов этого года, ЕНД улучшает свои показатели, а процентные показатели грузинской мечты продолжают падать. Как я уже сказал, его арест был ошибкой властей, но не уверен, что у них был большой выбор. Они не должны держать его в заключении. Кроме того, я бы добавил, что это не помогает, когда премьер-министр и другие госслужащие, которые не имеют никакого отношения к правовым вопросам и правоохранительным органам, вмешиваются и говорят, что он будет сидеть в грузинской тюрьме 6 лет.
Как раз хочу спросить об этом. Как вы сказали, его арест, неважно, какие обвинения имеются против бывшего президента у грузинских властей, не очень хорошо смотрится для грузинской демократии. Особенно, когда сам премьер-министр подрывает доверие к судебной системе. Пусть ведет себя прилично, а то мы добавим статьи, недавно сказал Иракли Гарибашвили. Это оставляет какие-то сомнения в том, что судебный процесс не будет политически мотивирован.
Наконец, премьер-министр превратился в генпрокурора. Он должен держать свой рот на замке, на мой взгляд, в этой связи. Существует политическая окраска в аресте Саакашвили. В этом нет никаких сомнений. И ситуацию не улучшает то, что премьер-министр и другие должностные лица и люди из грузинской мечты вмешиваются в дело Саакашвили, которое должно основываться на верховенстве закона. Что касается политической стороны дела, надеюсь, они осознают, что Саакашвили в тюрьме не лучший имидж для Грузии. Было бы намного лучше, если бы ему дали вернуться в Украину, и украинцы на это указывают.
Но насколько это вероятно? Как вы отметили, заключение Саакашвили вызвало обеспокоенность международных партнеров. Многие опасаются, что это еще больше воспламенит грузинскую политику. Какую роль внешние игроки могут сыграть, например, в освобождении Саакашвили из тюрьмы? Это обещал сделать украинский президент. Он может преуспеть? Грузинская власть прислушается к Зеленскому или другому западному лидеру в войне с Саакашвили?
Я думаю, что лучше всего решить этот вопрос через грузино-украинские дипломатические каналы. Многие грузинские официальные лица отправились в Украину на памятные мероприятия в Бабьем Яру и так далее. Так что, думаю, отношения между Украиной и Грузией улучшились. Вызывало сожаление недостаток сотрудничества и кооперации между двумя странами, у которых столько общего. Так что, думаю, подключение президента Зеленского, у президента Сурабишвили нет так много власти в Грузии, это не может произойти на уровне президентов. Но, полагаю, премьер-министры двух стран должны поговорить об этом. И я осознаю противоречивость того, о чем я говорю, когда сначала сказал, что премьер-министр должен оставить в покое дело Саакашвили. Вместе с тем, существует политическая сторона этого дела, и украинцы могут не публично говорить со своими грузинскими партнерами и призывать к тихому мирному разрешению этого кризиса. Думаю, США и ЕС также могут подключиться, опять-таки, тихо, не публично. Не думаю, что придавать этому большое публичное значение входит в чьи-либо интересы. Хотя господин Саакашвили сделал все для этого. Грузинские официальные лица должны осознать, оставить его сидеть в тюрьме не лучший имидж для Грузии. И необходимо найти выход.
Вы отметили, что грузинская политика остается как поляризованной, так и персонифицированной. Миша versus Бидзина на протяжении многих лет. Может Грузия уйти от этой биполярности? И что делать с неформальной властью миллиардера Бидзина Иванишвили в стране?
Этот год не был хорошим для Грузии, к сожалению, с пандемией, экономикой, февральскими событиями, когда был арестован лидер ЕНД Ника Мелия и, конечно, событиями вокруг Прайда 5-6 июля и нападением на более чем 50 журналистов, которые поощрил, думаю, важно об этом помнить, премьер-министр. Его тогдашняя безответственная риторика показала его истинное лицо. Он, конечно, вернулся в феврале на пост премьер-министра с обещанием арестовать Мелия. Иванишвили явно хотел, чтобы он сделал то, что отказался сделать бывший премьер-министр Гахария. Так что, думаю, важно понимать, что для Грузии это был тяжелый год. Было подписано соглашение с ЕС 19 апреля, но затем грузинская мечта из него вышла. Они утверждали, что отказались от пакета помощи в 75 миллионов, но на самом деле Грузия не соответствовала требованиям, чтобы получить это финансирование. Они завершили оформление соглашения с белорусским КГБ в то самое время, как отвергли помощь Евросоюза. Так что это не был хороший год для Грузии.
And in your article that you co-authored
вашей статье для Foreign Policy, с автором которой выступил бывший посол США в Грузии Ян Келли, вы утверждаете, что Грузия отвернулась от Запада и что правящая партия ведет Тбилиси в орбиту Москвы. Вы действительно до сих пор считаете, что все настолько драматично? Грузия отвернулась от Запада?
Да, меня очень беспокоит, куда движется страна. Меня беспокоит, что грузинская мечта думает, что получила знак одобрения в результате этих местных выборов. Боюсь, они придут именно к такому выводу и будут продолжать идти тем же путем. Это нехороший путь для страны, это нехороший путь для грузинского народа, большинство которого поддерживает членство в Евросоюзе и НАТО. Так что меня беспокоит, что полным ходом идет захват страны под руководством господина Иванишвили, и что премьер-министр и другие во власти просто исполняют его приказы. Грузии нужно вернуться на евроатлантический демократический путь. Это значит, что оппозиция также должна сыграть свою роль, принимая участие в политическом процессе, как она это сделала на этих выборах. Бойкот парламента ноября прошлого года был очень спорным решением. Думаю, всем политическим силам следует осознать, что страна находится в кризисе с еще продолжающейся пандемией, экономикой, испытывающей трудности, и существующими вопросами о приверженности евроатлантическому пути.
Это как-то связано с тем, что господин Лавров назвал обещаниями Запада, которые он не может сдержать. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях в который раз повторил, что это решать Грузии, Украине и НАТО, когда эти страны вступят в альянс, а не России, добавив, цитата, «Я не могу вам сказать, когда это произойдет, очевидно, что это случится не завтра». Конец цитаты. Как долго эти страны могут ждать? Не оставляет ли этот Тбилиси и Киев в состоянии полной неопределенности в обозримом будущем в то время, когда они противостоят продолжающейся российской агрессии?
Я твердо поддерживаю членство Украины и Грузии в НАТО. Думаю, обе страны продемонстрировали, что готовы к членству в альянсе. Обе внесли свой вклад в операциях НАТО. 30 грузин пожертвовали собой, участвуя в различных международных натовских операциях. Грузия заслуживает членства в НАТО. Несмотря на это, НАТО сейчас не готово к их приему. Президент Украины Зеленский осуществляет сильное давление, чтобы получить ясные ответы от НАТО. Думаю, ему следует быть осторожным, спрашивая и требуя ответ сейчас, потому что этот ответ, к сожалению, будет негативным, худшим из всех возможных.
Вы знаете, кто еще в режиме ожидания? Кремль. Бывший президент России и заместитель председателя Совбеза страны господин Медведев в своей статье для «Коммерсанта» на этой неделе написал, что Москве следует дождаться появления вменяемого руководства в Украине. Цитата. «Россия умеет ждать, мы люди терпеливые». Конец цитаты. Он подчеркивает, что Москве нет смысла иметь дело с нынешним руководством страны, с вассалами, и отмечает, что Украина находится под прямым внешним управлением со стороны США и ЕС. С кем он говорит? Кому посылает этот неприкрытый сигнал? Украине, соседям, западным лидерам? Какую цель он преследует?
Я не обращаю большого внимания на то, что говорит Дмитрий Медведев, и, честно говоря, не думаю, что многие россияне обращают внимание на его слова. Меня действительно не волнует, что он говорит. Я бы сказал то же самое о Лаврове, так как он никак не влияет на принятие решений в России. Российские официальные лица стараются воспользоваться разочарованием, которое по понятным причинам чувствуют украинцы и грузины. Лучшее, что могут сделать украинцы и грузины, игнорировать, что говорят русские, и сосредоточиться на том, что им нужно делать. И это требует интенсивной непубличной дипломатии с европейскими союзниками. Думаю, существует серьезная поддержка, особенно в Конгрессе США, да и в администрации, но особенно в Конгрессе, о членстве Грузии и Украины в НАТО. Мы, естественно, не имеем права голоса и влияния в вопросе членства в Евросоюзе. Что касается НАТО, там у нас достаточно громкий голос. Но ключевым является то, чтобы эти страны продолжали развиваться демократическим путем, разобрались с проблемой коррупции. Чем дольше они остаются в этой серой зоне, тем хуже для них. Они должны обеспечить продолжение реформ, чтобы их шансы на вступление в эти организации были выше. Думаю, это произойдет. Столтенберг прав, это не случится завтра. И я понимаю разочарование, которое грузины и украинцы испытывают в связи с этим? Это сложные вопросы для европейских союзников. Их беспокоит, что это может спровоцировать Россию. И поэтому вы слышите риторику, исходящую от Медведева, Лаврова и других. Они стараются воспользоваться этой ситуацией.
Хочу спросить вас о состоянии другого союза, евроатлантического. Вы принимаете участие в форуме 2000, который по традиции проводится в Праге. В центре внимания сначала был хаотичный уход из Афганистана, за которым последовало создание нового стратегического альянса в Тихом океане между США, Австралией и Великобританией, известного как ОКОС. Это возмутило французского президента Макрона. Париж назвал произошедшее ударом в спину. Американский президент после этого пытался исправить ситуацию, один за другим направляя в Париж высокопоставленных посланцев. Миссия достигнута, доверие и единство восстановлены.
Прежде всего, позвольте поприветствовать участников форума. Сожалею, что я лично не в Праге, а принимаю участие на фоне Майами, и сейчас раннее утро, когда мы с вами разговариваем. Думаю, трансатлантические отношения все еще нуждаются в большой восстановительной работе. Они пострадали не только во время предыдущей администрации, а до того, во время войны в Ираке, против которой выступал целый ряд европейских стран, прежде всего Франция и Германия. Это породило разногласия в евроатлантических отношениях. Разговоры президента Обамы о развороте в сторону Азии означали отворачивание от Европы. И, конечно, реальный урон был нанесен президентом Трампом и его администрацией в отношениях с Европой. Даже последний вопрос о приверженности США НАТО и пятой статье, гарантиям безопасности, вы абсолютно правы, указывая на проблемы, возникшие во время нынешней администрации. Разногласия вокруг АУКУС и французская реакция на нее, решение по Северному потоку-2, в отношении которого американское правительство ввело санкции. Этот газопровод очень непопулярен во многих частях Европы, но Германия и ее канцлер Ангела Меркель выражали твердую поддержку проекту. Существуют вопросы о том, как справиться с Китаем. Есть существенные отличия между Соединенными Штатами и Европой относительно того, как совладать с возрастающим вызовом со стороны Компартии Китая. Кроме того, остается вопрос самой России. Что делать с Россией? Страны, которые ближе всего к России, выступают за более жесткую политику. И я согласен с этой рекомендацией.
Вы упомянули Китай. ОКОС всего лишь одна из инициатив президента Байдена в этом направлении. Джо Байден назвал Китай самым серьезным соперником Соединенных Штатов. «Если мы не будем шевелиться, они съедят наш ланч», — сказал американский президент. Здесь, во многих европейских столицах, многие согласны с ним. Существует убежденность, что реальный стратегический соперник номер один, который имеет значение в 21 веке, это не Россия, а Китай. Запад готов, как вы написали в своей статье, одним глазом следить за Си, а другим за Путиным. Это возможно?
Не только возможно, но, думаю, абсолютно необходимо. Полагаю, мы совершим огромную ошибку, если направим все наше внимание на Азию, сфокусируемся на Пекине и проигнорируем, что Путин делает в Москве и за ее пределами, по соседству. Что он делает на Ближнем Востоке, в Сирии, где они совершают серьезные нарушения прав человека, возможно, военные преступления. Чем занята группа Вагнера в отдельных частях Африки? Поддержка, которую Россия оказывает режимам вроде Мадуро в Венесуэле, и, конечно, вмешательство в нашу политику и наши выборы со стороны России. Это нападение с использованием хакерских программ вымогателей, которые исходят из России. Новорожденный погиб в больнице здесь, в Соединенных Штатах, в результате одной из таких атак, так как больница оказалась не в состоянии обеспечить надлежащий уход за младенцем. Таким образом, это серьезная угроза. Я бы сказал, что Европа и Соединенные Штаты должны быть архисфокусированы на этой угрозе. Это главнейшая угроза, а не вызов, который исходит от путинского режима. Так же, как вызов, исходящий от коммунистической партии Китая. Существует возрастающая угроза со стороны Китая, если вы посмотрите на все полеты в воздушном пространстве Тайваня за прошлую неделю. Есть целый гаванский синдром, серия атак на американских дипломатов и официальных лиц с использованием микроволн, которые происходят в разных частях мира. Американская разведка полагает, что они исходят от России. Так что Путин представляет для нас реальную угрозу. И Европа и Соединенные Штаты должны серьезно взяться за это и сделать это лучше, чем делалось это до сих пор.
And the United States need to come to grips with that in a much better way than we have so far.